Это «Эхо Москвы» в Волгограде, 101.1 FM. Меня зовут Павел Филиппов, и у меня сегодня два гостя. Во-первых, Елена Мызникова, фандрайзер благотворительного фонда поддержки общества «Лепестки солнца». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
И также Владимир Пермяков, заместитель генерального директора группы компании «Уралмедпром» по вопросам переработки и утилизации вторсырья. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот об этом необычном симбиозе, или, может быть, наоборот, обычном, я не знаю, мы сегодня с вами поговорим, и о вреде экологии, и о том, как, собственно, этот вред можно претворить, как, вернее, превратить в благо, в благотворительность, собственно говоря, да? В добро, да, совершенно верно. Смотрите, сейчас идет, помимо всего прочего, так называемая мусорная реформа или экологическая реформа, ну, вы знаете. Так вот, один из параметров, который стал известен благодаря тому, что эта реформа пошла, заключается в том, что в крупных городах порядка 60% мусора, который собирается, это пластик. Да?
Да.
То есть, на самом деле, пластика огромное количество, и вот куда его девать, большая проблема. Второй, как я понимаю, по распространенности тип мусора, это бумага. Вот, как я понимаю, вы, так сказать, работаете с этими двумя видами того, что, так сказать, остается после человеческой деятельности. И, если можно, давайте поговорим об экологической составляющей, о вреде и пластика, и бумаги.
Давайте.
Да, пожалуйста, Елена.
Да, на самом деле, начнем. Вот пластик, он разрушается, как известно, после 4, то есть он живет 400 лет и только потом начинает разлагаться. Вот, и если ученые подсчитали, если с пластиком ничего не делать, то вот как его производят и как он утилизируется, то есть скоро на планете ничего кроме пластика не будет. Поэтому утилизация пластика – это очень важно. Уже сейчас в океанах собираются целые острова из пластика, гибнут птицы, рыбы, в первую очередь рыбы, потом птицы. И все это, пищевая цепочка доходит в итоге до человека.
Причем мы этого не видим и не замечаем зачастую, потому что океаны далеко, как говорится, да?
Нам кажется, одна бутылка, вот я бросила одну бутылку, что будет? И так вот у нас город миллионник, каждый бросит по одной бутылке, это уже миллион бутылок будет валяться, и они начнут разлагаться только через 400 лет. Поэтому очень важно собирать этот мусор. Сейчас по всему миру, по всей стране, в нашей области уже есть заводы, которые перерабатывают пластик непосредственно. Вот, и дают новую жизнь этому пластику. То есть из отработанного пластика делаются какие-то другие предметы. Там, игрушки, например, или какие-то детали.
На самом деле,
все
что угодно.
Да, все что угодно. Да, там столы, стулья, то есть все что угодно. Все, что нас окружает. Вот, то есть получается безотходное производство. И вот наша задача помочь планете избавиться от этого груза, да, и эту акцию, которую мы придумали, «Экология добра», то есть за переработку платятся деньги. И вот эти вот деньги, они как раз идут, скажем так, не кому-то в карман, а на лечение детей. Вот так вот совмещаем.
Приятное с полезным. Вернее,
да.
Наверное, даже полезное с полезным, если уж на то
пошло. Полезное с полезным, да.
Да.
То есть мы делаем сразу два добрых дела.
Смотрите, вот затронули сразу целый пласт проблем. Во-первых, проблема номер один. Мы не приучены мы сразу затрагиваем одну вещь такую, да, к сортировке мусора. Все в один пакет, выкинуть, и все. Это в лучшем случае, если повезло, конечно же, да? Давайте начнем вот с чего. К чему мы должны себя приучить, и как мы должны переучиться, по возможности?
Ну, я хотел бы еще немножко поправить Елену. Она сказала, что мы не видим, да, на самом деле...
Это я сказал, это мой тезис, мое предположение. Ну, хорошо.
Да, на самом деле, к сожалению, это видно. Достаточно выехать там за черту города, да и в черте города очень много стихийных свалок, а за чертой еще больше. То есть люди приезжают на отдых, после себя оставляют мусор.
Горы мусора даже, да.
Горы мусора. И вот это как раз к тому вопросу, что мы не приучены, к сожалению, убирать за собой. В последнее время, конечно, эта ситуация меняется к лучшему, но не теми темпами, которыми бы хотелось.
Так. Хорошо. В том, что касается... Хочу вас, как специалиста, спросить. Пластик легок в... Ну, там сравнение, например, с металлом, с чем-то еще, со стеклом.
Ну, любой отход требует определенных усилий для переработки. И пластик не исключение, и это зависит от вида пластика, но он весь поддается переработке, абсолютно весь. Пластик можно переработать, сделать из него вторичную гранулу, которая пойдет дальше в производство любых изделий.
Ну, я имею в виду, например, самый массовый, наверное, пластик, который, с которым приходится сталкиваться, это то, во что что-то упаковано, то есть там полиэтилен, пакеты и прочее, да, какие-то пластиковые бутылки, пластиковая упаковка, что называется, то есть она такая достаточно мягкая, ну, я не знаю, что про нее еще просто добавить, может быть, с остатками там каких-то органических отходов, да?
Ну, на самом деле, да, можно объединить одним словом, это все полиэтилен, он все равно также различается, то есть бутылки, они отдельно идут на переработку, пластиковые, полиэтиленовые пакеты идут отдельно, стрейч-пленка отдельно, но в любом случае, конечно, трудозатраты есть определенные, но
это, все это реализуем,
не такой долговременный процесс, да, как 400 лет его гниения.
Да.
Поэтому,
да.
Ну, поэтому его, скажем так, если вы задали вопрос, что легко ли его перерабатывать, ну, в принципе, да, достаточно легко.
Хорошо, Елена, скажите, пожалуйста, а давайте начнем, опять же, с истоков. А как пришла эта идея совместить вот то самое полезное с полезным, то есть, с одной стороны, и мусор убрать, да, вот эти вот завалы и горы, и несанкционированные свалки, а с другой стороны, и детям помочь?
Ну, вот... Идея пришла сама собой как-то. То есть фонд у нас достаточно молодой, мы открылись там перед Новым годом, и, понятное дело, из-за желания помогать детям. Вот. Но просто вести сборы, скажем так, ну это скучно, неинтересно и ну, не совсем правильно. Фонд, он должен заниматься еще какой-то деятельностью, потому что просто сбором может заниматься кто угодно, даже ну, сами мамочки могут заниматься этим. Вот. И ну, как-то вот все само собой пришло, то есть вот идешь по улице, видишь что этот мусор, и тут пришла вот в голову идея, сначала была идея о батарейках. Вот, батарейки, куда их выкинуть?
Вот. Тоже проблема, кстати. Да, батарейки, лампочки, все такое.
Да, была такая вот мысль, что батарейки их как-то утилизируют, и, возможно, за это как-то платят деньги. То есть сначала была вот мысль такая. Вот, пришла вот в экологическую компанию, так получилось, что я ребят знала раньше. Вот, и, естественно, пришла вот к знакомым ребятам спросить, не занимаются ли они утилизацией батареек. Вот. Оказалось, что все очень сложно, батарейками не занимаются. Более того, для того, чтобы утилизировать батарейки, нужно самим за это заплатить. Вот. Ну, у меня задача, наоборот, привлекать средства для того, чтобы помогать детям. Вот. Ну и как бы в разговоре пришли все вместе к выводу, что, например, вот пластик – это огромная проблема экологическая, бумага, старая техника, которую люди не знают, что с ней делать. Угу. Вот. Ну и вот решили вот эти вот три составляющие совместить в одну вот, вот эту акцию «Экология добра». Ну, такая вот.
То есть механика примерно такова. Хорошо.
Да.
Вы, не знаю, подключаете какие-то пункты сбора ну, вот этого там пластика, бумаги, техники, или как это происходит? То есть входная точка для... Например, если я решу каким-то образом поддержать ваш проект, то что мне делать? Куда мне что нести?
Ну, вот смотрите, пункт приема – это вот экологическая компания, у них есть пункты приема. У благотворительного фонда, ну, мы не имеем права заниматься сбором, у нас ну, не могут быть такие, соответственно, пункты приема. Вот, но мы принимаем звонки. У нас есть соцсети, то есть можно писать в Инстаграм, в Директ, либо там в группы сообщения, в группу администратору, оставлять заявки. И мы опять-таки эту заявку передаем вот в экологическую компанию. У них по городу ездят машины и забирают, могут приехать по адресу непосредственно забрать с места. Потому что, ну, скажем так, человек собирал макулатуру, она достаточно тяжелая. Или, это, например, бабушка какая-нибудь, у которой стоит старый холодильник, она же не потащит его на себе.
Ну да.
Вот, соответственно, это очень удобно, что к вам домой приедут, домой там, либо в офис куда-то, и все это заберут.
А, кстати, да, хочу заметить, я думаю, что Владимир тут согласится. Помните, в школе мы еще собирали макулатуру? Я думаю, что на вас это тоже застало,
собирали,
да?
Собирали и металлолом, и макулатуру.
И металлолом собирали. Пластик тогда, пластика тогда не было в таком количестве, поэтому, мне кажется, его не собирали, да? А макулатуру-то был даже какой-то норматив. А сейчас действительно у меня возникает вопрос, потому что там, ну, скапливаются журналы, газеты, нам в ящики много чего раскидывается, да? И куда это все девать?
Нам.
Да, нам. Вам.
Нам.
Да? То есть также можно позвонить и приедут, заберут, да?
Да.
Да, да.
А, кстати, если, я не знаю, я почему спросил еще по поводу благотворительности сразу, потому что первая мысль, которая приходит в голову, ага, а как бы на этом заработать?
Дело в том, что благотворительность, ну, заработать. Дело в том, что мы зарабатываем для того, чтобы помогать. По закону благотворительный фонд имеет право на уставную деятельность, там, 20%.
Ну, оставили себе. Да, да,
ну,
да.
Ну, это, да, себе это условно, то есть туда входит аренда помещения, там всякие коммунальные платежи.
Ну, расходная часть, что называется.
Да, налоги там, и так далее, потому что налоги благотворительные фонды платят точно так же, как и коммерческие организации. Никто нас от этого не освобождает. Вот. И, соответственно, каких-то вот, ну, вот с этих же 20% мы можем начислять себе зарплату. Угу. Вот. Но есть еще другой вариант. Есть вариант, например, чтобы досталось тем, для кого мы работаем, больше. Это поддержка государства, то есть это гранты, вот, в которые закладывается уже зарплата сотрудников. Соответственно, сотрудники уже не ищут дополнительные дополнительные какие-то
источники,
да,
доходов,
источники,
да?
Дохода, uh-huh. Потому что на самом деле, когда ты понимаешь, что ты, ну, ты не хочешь отсюда брать денег, вот, значит, нужно работать еще где-то. Получается, ты совмещаешь несколько работ. Вот. А тут уже получается, что если у тебя есть постоянная зарплата, то ты можешь более качественно, больше времени отдать фонду, соответственно, uh-huh. более качественно произвести работу, больше чего-то сделать больше. То есть что-то еще придумать. Ну, скажем так, на это у тебя есть время.
Хорошо, я все-таки хотел бы вернуться к вопросу сортировки мусора. Мне кажется, это все равно как камень преткновения. Уже вот, знаете, в притчу превратилась буквально история, что японцы, например, собирают... У них 7 типов мусора есть, да? И они там, соответственно, 7 контейнеров, и они все делят, и причем очень осознанно и сознательно к этому подходят. А что делать нам?
Стремиться к этому в первую очередь.
Ну, стремиться, это как бы посыл правильный и хороший, что называется, да, но как, я не знаю, что нам в головах, наверное, нужно поменять и переформатировать. И действительно, расскажите про себя, в конце концов, как у вас, например, дома вы на бытовом совершенно уровне обращаетесь вот с тем мусором, который можно рассортировать, потому что, может быть, эта модель как раз-таки будет нашим слушателям подходить.
Ну, в первую очередь, необходимо с раннего возраста, это зависит от родителей, это воспитание. То есть объяснять своим детям, как сортировать мусор, для чего это делать. И дальше уже это идет образовательные учреждения, школы. Опять же, поддержка какая-то от государства. На государственном уровне должно быть это все. Ну, информация должна от государства исходить.
Так.
А что касается меня лично, то мы, в принципе, уже давно в семье вот сортируем именно, ну, стараемся сортировать это стекло отдельно, пластик отдельно. У нас во дворе есть определенный контейнер для сбора пластика. Вот туда мы, соответственно, там оставляем пластик, весь остальной мусор в обычные контейнеры. Но 7 контейнеров пока нет у нас, да?
Ну, это, к, я думаю, сожалению, недостижимая, да, высота, наверное.
Ну,
да.
В перспективе, почему к этому надо стремиться. Ну, и опять же, это в первую очередь зависит от той компании государственной, да, как, которая сейчас вот этим занимается.
А нет, знаете, такого риска, потому что из разных регионов России прилетала информация о том, что вот собирают, например, ну, там, раздельно мусор, а потом приходит один мусоровоз, все загружается в один контейнер мусоровоза, и все. То есть весь смысл пропадает совершенно.
Ну, это уже на совести переработчика этих отходов.
То есть все, ну, понятно, все пока, во всяком случае, у нас в Волгограде все работает, да, в этом плане?
Ну, стремиться к правильной работе. Конечно, есть много недочетов, но я думаю, со временем они устранятся. Мы в этом поможем.
Хорошо. Я напомню, что с нами сегодня Владимир Пермяков, заместитель генерального директора группы компании «Уралмедпром» по вопросам переработки и утилизации вторсырья, и фандрайзер благотворительного фонда поддержки общества «Лепестки солнца» Елена Мызникова. Да, скажите, пожалуйста, то есть, опять же, вернемся к модели того, как это все работает. То есть, деньги, которые получаются от сбора и, наверное, дальнейшей переработки мусора, они направляются на помощь детям.
Да, они перечисляются на расчетный фонд благотворительного фонда, и благотворительный фонд уже распределяет между своими подопечными. То есть у нас дети, которые едут в лечение с различными заболеваниями, так, начиная от ДЦП, заканчивая онкологией. Вот. И, соответственно, по очередности, то есть есть сверхсрочные сборы, это жизненно важные, то есть онкология или там заболевание сердца.
Которые не требуют,
не требуют отлагательств. Mm-hmm. Вот. Ну, а, скажем, те болезни, которые, ну, назовем их вялотекущие, да, может, не совсем верно, но тем не менее, вот тут уже идет порядок очередной, то есть кто первый или там у кого вперед реабилитация идет, там лечение там, или операция, вот, соответственно, уже распределяются вот между подопечными.
Угу. А все-таки как вы отбираете этих детей или как это устроено?
Дети сами, ну, вернее, родители сами находят. У нас есть группы в соцсетях. Родители, когда ищут помощи, они просто набирают там благотворительный фонд. Ну и им выходит список, и они начинают по всем фондам рассылать письма. Вот, в наш фонд в том числе. И... То есть мы уже, то есть у нас есть какая-то очередь, есть дети, которых мы берем вне очереди. Опять-таки, да, это вот речь идет о тех заболеваниях, где время против жизни играет.
Угу. Вы расскажите, пожалуйста, немножко о работе фандрайзера. То есть в переводе на русский это человек, который поднимает деньги, если совсем так говорить, да. Практически в прямом переводе этого слова.
Это человек, который привлекает. Человек, который непосредственно в благотворительности, это человек, который придумывает, как привлечь деньги. То есть это и, скажем так, и тексты, которые мотивируют людей помочь детям, и те же вот самые акции какие-то. То есть у нас помимо этой акции есть еще много других задумок, других проектов. Вот это наш первый проект. Я надеюсь, что он очень будет долгосрочный, удачный, будет только расти. Вот. Кстати, если вот вернуться к разговору о школах, у нас есть в планах привлечь школы. Вот, то есть мы даже уже были в департаменте по образованию, обговорили этот вопрос, то есть нам дали разрешение на работу с учебными заведениями.
Вот. А в чем эта работа будет заключаться?
Вот вспомните детство, когда мы собирали макулатуру. Вот будет, в принципе, то же самое. Дети будут приносить макулатуру, только помимо макулатуры еще это будет пластик. Либо, если у кого-то там нет возможности принести, они могут оставить заявку. Угу. Вот. Это может быть даже вплоть до... Можно устроить вплоть до соревнований там, между школами, между классами. Вот. И детям будет интересно, какой-то азарт, и мусора будет меньше. Да,
и все это будет прозрачно, они будут знать, кому конкретно идет помощь.
Ну, кстати, да, это важный момент. Это важный момент, потому что, если вы помните, в Советском Союзе как раз-таки сдавали ту самую реальную макулатуру в пользу какого-то виртуального совместного коммунизма, до которого, да, к сожалению, не дошли, да? Здесь будет, здесь уже все понятно сразу, изначально, да?
Да, у нас есть сайт, где все наши подопечные истории выставлены. То есть, и если есть желание у кого-то, могут даже вот сказать, вот мне, вот я хочу конкретно этому ребенку помочь, и вот его помощь, то есть там будет взвешено все, то есть вот именно вот его помощь будет направлена конкретному ребенку.
Адресно.
То есть не всегда адресно, то есть не всем, то есть возможно всякие варианты помощи, то есть...
Вы упомянули, кстати, старую технику. Я правильно понимаю, что старую технику тоже можно сдать?
Технику, да.
А что имеется в виду? То есть от каких-то элементарных чайников старых до...
Ну, грубо говоря, все, что мы вставляем в розетку. Угу. Бытовая техника, кухонная, офисная техника, оргтехника. То есть абсолютно все.
А что с ней происходит дальше? То есть она разбирается на материалы?
Мы ее обрабатываем, перерабатываем и отделяем, соответственно, на составляющие. Металлолом. Металлолом у нас идет, пластик отдельно сортируется по видам. Что-то, какие-то платы там, которые содержатся, тоже мы их отправляем на переработку на дальнейшую. Mm-hmm. То есть разбирается все вплоть до винтика.
Это все ручная работа?
Где-то идет ручная работа, где-то перерабатываем на специальном оборудовании.
Uh-huh. А, все-таки хочу понять еще одну вещь. Смотрите, у любой компании, а вы представитель, ну, коммерческого предприятия, да, и в уставе прямо написано, цель работы – получение прибыли. А как это совмещается с благотворительной деятельностью?
Ну, любой вид деятельности, он направлен на получение прибыли, и при грамотном построении бизнес-процессов она в любом случае будет. Здесь мы получаем, каким образом, мы перерабатываем материал, отправляем его на заводы-переработчики, конечные, скажем так, ну и, соответственно, получаем за это деньги. Угу. И часть денег мы отправляем в благотворительный фонд.
Понятно, то есть часть денег.
Ну, да? Так, у нас сейчас в перспективе ближайшие планы – это установка собственной линии по переработке пластика. Будем производить вторичную гранулу, ну и дальше, возможно, уже будем делать какие-то изделия из пластика. Mm-hmm. Также еще планируем в ближайшее время заняться переработкой резины. Это автомобильных покрышек. Mm-hmm. Также полный цикл, вплоть до изделий из резиновой крошки. Это могут быть какие-то покрытия на детских игровых площадках, в школах, и производство резиновой плитки, резиновых покрытий кровельных.
Интересно. Мы продолжим наш разговор после блока новостей на «Эхе Москвы». Напомню, с нами сегодня Владимир Пермяков, заместитель генерального директора группы компании «Уралмедпром» по вопросам переработки и утилизации вторичного сырья, и Елена Мызникова, фандрайзер благотворительного фонда поддержки общества «Лепестки солнца». Это «Эхо Москвы» в Волгограде. Оставайтесь с нами. «Эхо Москвы» в Волгограде, 101.1 FM. Меня зовут Павел Филиппов. Мои гости сегодня Елена Мызникова, фандрайзер благотворительного фонда поддержки общества «Лепестки солнца» и заместитель генерального директора группы компании «Уралмедпром» по вопросам переработки и утилизации вторичного сырья Владимир Пермяков. А про бумагу немножко можете еще рассказать? То есть бумага тоже принимается, да? Собственно говоря, та самая макулатура?
Макулатура, да.
То есть за ней также выезжают или как это происходит? Каков формат?
Ну,
или можно куда-то принести самому?
Как говорила Елена, у нас есть приемные пункты. Я озвучу адреса или нет?
Да, озвучите, конечно, да.
Приемные пункты – это в Волгограде, в Краснооктябрьском районе, Химическая, 6/1, и в Камышине, железнодорожный проезд 1. Также по необходимости, если у вас какое-то большое количество, мы выезжаем по адресу, где это все находится, согласовываем удобное для вас время, удобный для вас день. Все это забираем, да, своими силами.
Та самая переработка пластика и получение гранулы, о которой вы сейчас говорили, да, в нашем предыдущем, да, вторичной гранулы, той самой. А куда она потом дальше идет? Я не знаю. То есть, видите ли вы, что вот, это из нашего, из пластика, который мы переработали, сделано?
Ну, как я уже говорил, вторичную гранулу мы пока не производим. Mm-hmm. Это пока в ближайших планах у нас до конца года поставить эту линию. Mm-hmm. А так мы отправляем на заводы, ну, скажем так, не заводы, а предприятия, которые перерабатывают пластик именно в эту вторичную гранулу. Mm-hmm. То есть пока мы не видим, грубо говоря, во что она перерабатывается, но...
Скоро, наверное, увидим,
скоро,
да?
Скоро, да, скоро.
А вы, то есть, вы собираете пластик, он прессуется как-то, он же объемный, наверное, бывает, да, очень?
Это зависит, опять же, от вида, да, то есть, это PET-бутылки, они, естественно, прессуются. Угу. Другой пластик, более твердый, который, он дробится на специальном оборудовании, угу, мелкую крошку.
Ну, там, например, корпус телевизора какого-нибудь, да?
Да-да-да, корпус пластик, да.
Такой вот достаточно жесткий. Хорошо, понятно. Вы про резину еще сказали, что скоро и резину будете перерабатывать, да?
Да, в ближайших планах.
О какой резине идет речь? То есть, вот самые, наверное, мусорные – это автомобильные покрышки?
Автомобильные покрышки,
то есть,
да,
их тоже?
Да.
А у них же внутри металлический корд? Как
это
с этим быть?
Это специальное оборудование. Покупается, ну, определенная линия.
Которая вытаскивает его, да?
Да, и начинается все как раз с того, что этот корд достается с резины, и дальше резина уже идет, ну, несколько этапов ее там дробления.
Угу. Кстати, есть информация о том, что, например, та самая резина, она сейчас чуть ли не страшнее, чем, собственно, выхлопные газы из автомобилей, потому что сейчас автомобили по экологическим нормам, так сказать, задушены, как это говорится, а мелкая пыль, которая получается от трения резины с асфальтом, она не девается никуда. Ну, то есть, имеется в виду, что она остается в воздухе, и вот она как раз-таки значительно вреднее. Вот, так что, мне кажется, это, наверное, такой... Хороший план. Хорошо. Давайте вот о чем поговорим еще. Как и вас найти, и вас найти, да? То есть какие-то координаты в интернете, сейчас же все в интернете. То есть как поучаствовать в вашем проекте по возможности?
Ну, очень просто. Просто набрать в интернете «Лепестки солнца», благотворительный фонд «Лепестки солнца», и обязательно найдете наш сайт. На сайте есть ссылки на все наши соцсети. Также в любой соцсети можно просто набрать наше название и также найти нас. То есть мы есть в Инстаграме, есть на Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, и сайт у нас, соответственно.
Так.
У нас пока сайт в разработке, но... Опять же, найти нас можно, если вы хотите поучаствовать в нашей акции «Экология добра», то это также через благотворительный фонд «Лепестки солнца».
Прямую линию президента, я не знаю, смотрели вы, не смотрели. Знаете, может смеяться, а может не смеяться, но одна из вещей, которая там, знаете, во врезочке такие, в сообщения, когда приходили, это уже вещь, так сказать, не новая, а из серии «Когда мы перестанем финансировать там спорта», вернее, собирать деньги на больных детей, и как раз-таки вот там финансирование спорта будет по-другому устроено. Нет, не знаю, какой-то такой обиды или досады, потому что, ну, действительно, есть немало людей, которым необходима медицинская помощь, там экстренная, не экстренная, вот те самые ситуации, о которых вы сейчас рассказывали, а, так сказать, вот приходится собирать деньги на это.
Ну, вы знаете, на самом деле, я вам так скажу, что в нашей стране бесплатная медицина, она все-таки есть, и очень многим повезло, они действительно бесплатно лечатся, проходят операции, но есть просто, скажем так, есть какие-то заболевания, которые привязаны даже не сколько к клинике, к месту, а вот к конкретному врачу. Есть светило там вот в определенной узкой специализации, которые вот, ну, славятся на весь мир, и вот весь мир едет именно вот к этому врачу. Есть и в нашей стране такие врачи. И, в общем-то, мы в основном собираем деньги именно на оплату вот иностранных, ну, за рубежом. Вот. Ну, обидно, конечно, наверное, вот за детей, за чье лечение приходится платить в России. Это вот что касается реабилитации. У кого, ну, болезнь, например, ДЦП. Вот. Тут, конечно, наверное, обидно, ведь детям эта реабилитация нужна несколько раз в год, и стоит она порядка там, от 100 до 200 тысяч. Вот.
Но... Не катастрофические, надо сказать, деньги на фоне того, сколько стоит лечение за рубежом, но все равно деньги.
Не катастрофические, но учитывая, ну, средний доход родителей, живущих в провинциальных городах, это деньги достаточно большие, учитывая, что в основном мамы сидят дома, потому что дети инвалиды, и они привязаны к ним.
Требуют постоянного ухода,
работают папы, да. А в семье, может быть, еще дети, то есть один еще или два ребенка. Да. Вот, соответственно, получается, что возлагается на отца семейства достаточно, ну, большой груз. Вот. Это хорошо, если есть папа, а то бывает папа, узнав, что ребенок инвалид, уходит из семьи, и мама остается одна.
К сожалению, вот нередки ситуации такие, да.
Да, вот тут как раз вот тут, наверное, очень обидно. Но, с другой стороны, если говорить там о других странах, то там тоже нет такого понятия, как бесплатная реабилитация или операция. У них лечение тоже платное. Понятно. И для граждан своей страны также платное. И, кстати, не во всех странах есть полисы обязательного страхования бесплатные, а за лечение так или иначе все равно приходится платить. Вот. И на то, наверное, существуют благотворительные фонды. И если говорить вот о сравнении западные страны, Россия, то на Западе вот эта вот схема помощи благотворительных фондов адресно вот этим людям, она развита уже очень давно. То есть когда у нас был Советский Союз, и все было общее, у нас вообще, по-моему, даже и не было благотворительных фондов, они стали появляться вот только в начале 2000-х, вот, то там уже в середине прошлого века это достаточно была развита вся вот эта вот благотворительность. Поэтому, наверное, ну это естественно, что государство тратит деньги на спорт. Конечно, хотелось бы, чтобы больше уделяли внимания больным детям.
Но мы живем, так сказать, в такой данности.
Но мы уже, если мы уж идем к капитализму, угу, то мы должны уже и принимать все как есть.
Угу. То есть получается, да, вернемся к истокам акции, что такая двойная польза. То есть и с экологической точки зрения, да?
Да.
И с точки зрения чтобы в общем-то, кому-то помочь. Если можете немножко о проблемах, задачах на предстоящие, не знаю, там, год-два рассказать. Я просто к тому, что Владимир уже рассказал о планах компании, да?
Да-да.
В том, чтобы линии поставить и по переработке во вторичную гранулу, с одной стороны, и переработка резины, а в том, что касается, например, фонда.
У нас первоочередная задача перед нами сейчас, это мы готовим наш проект для получения гранта на приобретение, вернее, на даже не приобретение, а на изготовление. У нас будут свои фирменные баки, которые будут стоять по всему городу. То есть это они будут отличаться от тех баков, которые уже стоят.
Будут заметны, во всяком случае.
Да, они будут заметны, будут с логотипом, что это идет помощь детям. То есть они будут стоять возле там парков, школы и так далее. То есть вот наша вот первоочередная задача вот это все организовать, освоить. Надеюсь, что у нас все получится.
Опять же, эти баки, они будут для раздельного сбора.
Да, для раздельного сбора. Да, разумеется, для раздельного сбора. И, собственно, опять-таки, это сотрудничество с экологической компанией. То есть мы эти баки заказываем, они набираются, и вот наши друзья...
дальше уже наша задача по переработке этого материала.
Вывоз, переработка и прочее, прочее.
Таким образом, люди будут видеть эти баки, они будут знать о том, что есть такая акция, потому что многие не знают, к сожалению, скажем так, реклама, она стоит достаточно больших средств, мы сейчас не в состоянии вкладывать большие средства в рекламу. Вот, поэтому основная информация идет в соцсетях от нас. У нас есть еще информационный спонсор, это Волгоградское деловое телевидение, они нам помогают информационно. Вот, ну и, собственно, наверное, пока вот все.
Угу. Я не знаю, есть ли у вас какие-то там, знаете, сейчас KPI модно вводить, показатели по количеству детей, которым вы помогаете, или об этом неуместно, некорректно говорить?
А дело в том, что фонд, как я уже говорила, новый, у нас пока еще нет детей, которым мы уже помогли, то есть у нас пока что все в процессе. Дети, которым мы должны оказать помощь, в основном вот они у нас осенние, то есть осенью они должны там отправиться на лечение. Вот единственное, у нас сейчас, буквально вчера открылся у нас сбор мальчику, он из Санкт-Петербурга, у него рак четвертой стадии, рак, он уже находится на лечении в Германии, и вот здесь у нас уже идет срочный сбор, то есть родители, они не привязываются к конкретной сумме, они обращаются сразу в несколько фондов.
Главное собрать деньги,
неважно, и у нас сейчас первоочередная задача помочь вот этому мальчику и к осени уже всем остальным деткам, которые у нас уже стоят на сборах.
Ну что ж, осталось пожелать удачи вам обоим и просто напомнить, что всю информацию можно найти на сайте lepestki-solnce.ru. Все верно?
Да.
А также социальные сети, и ВКонтакте вы есть, я вижу, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, собственно говоря, по ключевым словам «Лепестки солнца» все это находится совершенно легко и просто. А Елена Мызникова, фандрайзер благотворительного фонда поддержки общества «Лепестки солнца» сегодня с нами, и Владимир Пермяков, заместитель генерального директора группы компании «Уралмедпром» по вопросам переработки и утилизации вторсырья. Меня зовут Павел Филиппов, это «Эхо Москвы» в Волгограде. Оставайтесь с нами.